Мы, друзья, сегодня продолжаем изучение Священного Писания Библии первого послания Иоанна. На прошлой лекции мы сделали краткое введение именно в это послание, и я сказал, что это послание можно как бы разделить на пять важных частей или главных целей, которые имеет Иоанн Богослов. Первое – это чтобы вы имели общение с нами и наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Мы читаем об этом в 1 главе 3 стих. Второе – это чтобы радость ваша была совершенна. Это 1 глава 4 стих. Третье – это 2 глава 1 стих, чтобы вы не согрешали. И четвертое – это 3 глава 23 стих, чтобы мы веровали во имя Сына Божия Иисуса Христа. И пятое – это 5 глава, 19 стих, где Иоанн говорит, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Да, слушатели, это, так сказать, главных пять ключевых, сказать, пункта всего этого послания, первого послания апостола Иоанна. Первое послание Иоанна, которое мы сейчас изучаем, друзья, считается святое святых Нового Завета. Оно приводит детей Божьих в общение отцовского дома. Это семейное послание. Послание Павла и все другие послания – это послание к церквям. Но данное послание – это семейное послание, и оно должно оставаться таковым и в наших размышлениях, друзья. Церковь есть тело, состоящее из верующих, и в нем Бог благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, написано в послании к Ефесянам в 1 главе 3 стих. Вера в Господа Иисуса приводит нас в семью Божью. В семье мы имеем особые отношения, которые, хотя и разрушаются иногда временами, могут быть восстановлены, если мы исповедуем грехи наши, говорит Слово Божье. Тогда Он, Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды, написано в первом послании Иоанна, в 1 главе 9 стих. Друзья дорогие, как я уже упоминал в прошлом уроке, в прошлом введении в это послание, Иоанн написал это послание, чтобы опровергнуть первую большую ересь, вошедшую в церковь, которой был гностицизм. Гностики превозносились чрезвычайным познанием. Они, принимая божественность Иисуса, отвергали его человечность. Заметьте, как Иоанн противоставляет учению гностиков истинное познание о Боге. Мы читаем первый стих, друзья, первой главы, где говорится о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Иоанн, друзья, подчеркивает мысль, что было от начала. Друзья, о каком начале Иоанн говорит здесь? В Священном Писании говорится о трех началах, с двумя из которых мы уже познакомились раньше. Помните, мы говорили о первом начале, когда мы проходили книгу «Бытие», 1 глава, 1 стих. Написано: «В начале сотворил Бог небо и землю». В начале Бог сотворил небо и землю, дорогие друзья. Это начало не имеет для себя даты во времени, потому что время было сотворено Богом как раз в этом начале для нас, слушателей. Если мы скажем, что мы отстоим от этого начала на миллионы лет, мы так само ошибемся, как если бы сказали, что отстоим от него на миллиарды или же триллионы лет, а может быть и на тысячи лет. Мы ошибемся, друзья, потому что мы не знаем, когда в вечности Господь начал это начало. Никакое исчисление времени не сможет достичь этого начала. Почему? Потому что оно друзья, соприкасается с вечностью, которая вообще не измеряется временем. Для вечности миллиарды и триллиарды лет как исчезающий отзвук незначительных явлений. Но мы, друзья, мы, которые отстоим от вечности очень далеко, можем сделать отсчеты времени отрезками годов, дней, минут, секунд и так далее. Наше время поддается исчислению вплоть до незначительных моментов периода волны высокочастотных космических лучей и простирается значительно дальше, друзья. Наш Бог всемогущ. Он дал протяжение времени и пространством, и Он наполнил эти два понятия бездонной глубиной, исчезающей малых их значений. Слушатели, в измерении времени существования мира мы можем дойти лишь до определенных его состояний, после чего отсчет времени теряет свой смысл. Определяемое ныне время существования Вселенной в 10 миллиардов лет будет верным лишь по весьма поверхностным его измерениям. Чем дальше мы углубляемся в прошлое, тем менее вероятными становятся наши отрезки времени, которыми мы хотим измерить далекое прошлое. Для далекого прошлого нужно применять и соответственные этому прошлому времени измерения. Как видим, друзья, путем измерения протяженности времени отрезками нашего человеческого времени мы никогда не будем в состоянии достичь его начала, о котором говорит книга Бытия. «Вначале Бог сотворил небо и землю». Мы, слушатели, мы можем признать лишь факт существования этого начала и, исходя из него, углубляться в дальнейшие откровения Слова Божьего. Нам очень важно знать, что Бог сотворил Вселенную, а не то, что она возникла сама собой каким-то путем сочетания невероятных случайностей, химии, физики и тому подобное, какого-то взрыва и так далее. Слушатели, это Божья Вселенная. Эдвин Коклин это случайное возникновение Вселенной изложил следующим образом. Вот его слова. «Вероятность случайного возникновения жизни может быть сравнима с вероятностью возникновения полного словаря от взрыва в типографии». Это, конечно, абсурд, слушатели, и это смешно, что от какого-то взрыва в типографии появится словарь, не правда ли? Точно так, слушатели, не может быть истиной то, что многие утверждают, что от какого-то взрыва в космосе произошла Вселенная. Мой друг, позади Вселенной, в которой вы и я живем, находится высший разум, Творец, Спаситель, Господь, Бог. Нам не важно знать, сколько миллиардов лет существует этот мир. Бог вечности сотворил его, имея в своем распоряжении бесконечное время, вечность, Он сотворил все. Он разработал план его создания и создал его таковым, чтобы никакой человеческий ум не был в состоянии вместить его в себе. Когда Бог оставил нам краткое повествование о его сотворении, Он не приложил к нему учебника по геологии, но дал нам возможность изучать окружающий нас мир по тем веществам, которые мир имеет в себе. Пользуясь всем этим, а также нашим умом, мы можем определить, по крайней мере, дату появления Земли, если нам это интересно знать. Второе начало, слушатели, о котором говорит нам Библия, мы также находим в Слове Божьем. Мы прочитаем первых три стиха из первой главы Евангелия от Иоанна, где говорится: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Здесь, мой дорогой друг, вам придется пойти за пределы творения и стать по другую сторону начала творения, войдя в самую вечность, и там искать начало безначального, так как Господь Иисус Христос вышел из вечности, а Он вначале находился там. Он назван ветхим днями. Заметьте, слушатели, что Иоанн апостол говорит: «Вначале было Слово». Оно не есть, но оно там было. Это начало даже не имеет начала, потому что Господь есть безначальный. Вначале было Слово, то есть за определением времени уже было Слово. Оно уже было вначале там, в вечности, и оттуда вышел Христос, чтобы встретить нас. Нам трудно это понять, пока мы не придем к 14 стиху этого же послания и этой же главы, где написано: «И Слово стало плотью». Слово стало плотью. Да, предвечное Слово восприняло на себя плоть, родившись в мир, подобно человеку. Третье начало есть то, о котором мы читаем в начале первого послания Иоанна, о том, что было от начала, и относится ко времени, друзья, когда Христос пришел в этот мир, родившись в Вифлееме. Когда ему было около 30 лет, Иоанн встретил его. И вот теперь в своем послании он открывает личность Иисуса Христа как слово жизни. Он говорит: «Мы слышали, мы видели, мы рассматривали, наши руки осязали». Этими утверждениями Иоанн свидетельствует о воплощенном Иисусе Христе и о своем личном общении с Ним, когда Господь был на земле, дорогие друзья. Говоря «мы слышали», Иоанн не излагает свое мнение и свое умозрение. Он говорит о факте, что он слышал Господа Иисуса, слышал Его голос. И когда он слушал Его, он слушал Бога. Дальше он пишет о том, что мы видели своими очами. Апостолы не только слышали Иисуса говорящим, но и видели Его их собственными глазами. В наши дни мы не видим Иисуса нашими, так сказать, физическими глазами, но мы можем видеть Его глазами веры. Петр, апостол, говорит нам: «Которого не видевши, любите, и которого доселе, не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную». Господь Иисус сказал однажды Фоме, который не мог поверить в Его воскресение, пока не увидит Его и не дотронется до Него руками: «Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны, блаженны не видевшие и уверовавшие», — говорил Христос. Мы сегодня ходим верой и видим верой, друзья дорогие, и Господь Иисус Христос может стать таким же реальным для вас и для нас, для каждого из нас, слушатели, каким Он был для Фомы. Потом, слушатели, Иоанн говорит: «Мы рассматривали». Он и другие ученики Христа на протяжении 3 лет присматривались к своему учителю и познавали своего Господа. Это, слушатели, Иоанн написал: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Читаем в Евангелии Иоанна в 3 главе. Как израильтяне, ужаленные змеями в Синайской пустыне, тогда смотрели на медного змея, поднятого Моисеем на шесте, исцелялись от укусов, так и все, кто с верой посмотрит на Иисуса Христа, будет исцелен от укусов греха. И вот Иоанн вновь подчеркивает воплощение Бога, говоря: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Евангелие Иоанна, 1 глава, 14 стих. И вот, слушатели, четвертое его утверждение. Он говорит, что осязали руки наши. Они не только рассматривали Иисуса Христа издали, но они осязали Его своими руками. Обращаясь к Своим ученикам после Своего воскресения, Иисус сказал им: «Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои, это Я Сам. Осяжите Меня и рассмотрите, ибо дух, плоти и костей не имеет, как видите у Меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Об этом мы читаем в Евангелии Луки в 24 главе. После смерти апостола Павла, около 67 года нашей эры, в церкви начала сильно распространяться ересь, называемая гностицизмом. Гностицизм стоит в оппозиции к агностицизму. Агностицизм утверждает, что существование Бога не может быть доказано. Мы и сегодня среди людей имеем очень много агностиков, в то время как гностик утверждает «я знаю», а гностик говорит «я не знаю». Агностики для церкви не были так опасными, потому что они сразу же объявляли о своем неверии. Но гностики проникали в церковь и там, друзья, там претендовали на особое познание, превосходящее познание простых христиан. В прошлой лекции мы довольно подробно уже останавливались на заблуждении гностиков, особенно на их отрицание воплощения Бога, основанное на их утверждение, что плоть – это носитель зла, и что святой Бог не мог бы соединиться с плотью. Как важно, друзья, как важно, слушатели, нам держаться здравого учения, изложенного именно изложенного в Слове Божьем, чтобы не подпасть под влияние всевозможных ересей. Поэтому так важно, слушатели, изучать Слово Божье ежедневно, исследовать и при том же систематически. И об этом не только говорили апостолы и первые последователи, но сам Христос говорил ясно и четко: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они, то есть Писание, друзья, свидетельствуют о Мне», говорил сам Христос.